Третье послание Иоанна. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога. А Димитрий засвидетельствован всеми и самой истиною, свидетельствуем также и мы. И вы знаете, что свидетельство наше истинно. Много имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствуют тебя друзья, приветствуй друзей поименно. Аминь. Присаживайтесь, братья и сестры. Мы видим такой текст сегодня, очень простой, интересный, вдохновляющий нас к гостеприимству. И проповедь будет о заповеди гостеприимства. Мы видели это слово здесь, записанное в этом послании. Мы должны принимать таковых, 8 стих. 3 Иоанна, как вы увидели сейчас, это маленькое послание, да? Меньше 300 слов. Оно самое маленькое из всей Библии, и оно открывает нам подробности ранней церкви. Как жила самая первая община христиан? Как там было внутри? О чем думали эти братья и сестры? Что они переживали? Какие радости, какие тревоги? И написал это послание Иоанн. Как здесь и написано у нас в Библии, это соборное послание Иоанна, апостола Иоанна. Он прожил дольше всех из 12 апостолов, умер естественной смертью, в отличие от других апостолов. И в послании мы встречаем трех человек, три брата. Возлюбленный Гай, первый стих, мы видим, к нему это послание адресовано. Востолюбивый Диотреф, это переживание, которое есть у апостола Иоанна, 9 стих. И мы видим верного Димитрия, 12 стих. У этих людей, может, и старинные имена, но вот типажи эти живы и сегодня. И в каждом из них мы можем узнавать и себя. Я хочу, чтобы вы взяли важные уроки для себя из этого послания и через этих людей, кому адресовано это послание, потому что, как я уже сказал, в них мы можем увидеть и себя. Послание очень личное. Оно написано одним человеком к одному человеку. Иоанн пишет Гаю. И старец Иоанн делится истинами, которые Бог ему открыл. Он хочет вдохновить Гая, ободрить его, наставить, в чем-то даже исправить, предупредить. И мы с вами можем сегодня прочитать это послание как бы через плечо Гая, адресованное ему, но читаем мы. Мы читаем что-то личное. И я хочу, чтобы мы подражали Гаю, подражали его верности Христу, как он любит Иисуса. Подумайте во время этой проповеди над тремя вопросами. С каким из персонажей этого послания вы могли бы сравнить себя? Кто вы? Гай? Вот этот щедрый и гостеприимный к людям, добрый служитель. Димитрий, любящий истину, и о котором есть свидетельство в этом послании, 12 стихе. Или же вы эгоистичный Диотреф, о котором есть предупреждение в этом послании. Вот об этом мы будем думать сейчас. В первых стихах приветствия мы сразу же видим ободрение. хороший пример отношения к людям. Как нам строить отношения друг с другом здесь, в церкви, в наших малых группах, в семье. Читаем первые 4 стиха. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Посмотрите, вот в этих первых 4 стихах мы видим духовно процветающий дом Гая, его душу, которая, как здесь говорит Иоанн, преуспевает душа его. Второй стих. Иоанн пожилой, Иоанн апостол, зрелый, опытный старец. Он умышленно говорит о себе именно так, потому что он пожилой, он опытный, он зрелый, старейшина в церкви, очевидно, в Ефесе. Единственный оставшийся в живых апостол, этот человек, апостол Иоанн, можно сказать, он как будто из прошлого века. Тогда, давным-давно, прошли уже десятилетия, Иисус физически еще был на земле. И апостол воочию мог видеть Иисуса, ходить с Ним, провести с Ним несколько лет вместе. Редкостный человек. И с этим старцем сейчас люди могут разговаривать и спрашивать его, а как выглядел Иисус, а что Он говорил, а чему Он учил, а кто Он, расскажи нам. Иоанн пишет Гаю. Это тот, который пережил физические страдания, и он был на ссылке на острове Патмос, он пережил гонения за Христа, но сейчас он уже в пожилом возрасте, и он служит как старейшина в общине. Возлюбленный Гай, которому адресовано это послание, это христианин, он принадлежит к церкви, и очевидно, что церковь находится где-то не очень далеко от Ефеса. Посмотрите, ведь в самом конце этого послания, 14 стих, Иоанн пишет: «Надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам». Человек в пожилом возрасте, старейшина общины, вряд ли будет стремиться в очень-очень далекое путешествие. Скорее всего, церковь, где находится Гай, находится недалеко где-то от Ефеса. Возможно, что эта церковь была основана даже церковью Ефеса. И Иоанн лично, возможно, вкладывал в этот труд основания церкви немало. Вот поэтому есть какая-то духовная связь, близкие отношения между этим Гаем, братом, христианином, и апостолом, старцем Иоанном. Какие-то у них близкие отношения. Вероятно, Иоанн и Гай лично знали друг друга. Возможно, даже Гай уверовал через служение и проповедь апостола Иоанна. И, возможно, даже Иоанн лично наставлял Гая, был наставником для этого брата. Смотрите, трижды, в первых 2 стихах трижды Иоанн говорит о любви к этому христианину Гаю, возлюбленному Гаю. «Я люблю поистине этого брата Гая». И второй стих – «возлюбленный Гай». Пожелание очень интересное здесь, я бы сказал, даже необычное для нас. Не всегда мы так даем такое пожелание друг другу. Хотя в мире это очень закономерно. Чаще всего в мире здороваются именно так – «здравствуйте», да, то есть пожелание здоровья. Все же почему-то Иоанн принимает решение именно такое пожелание дать сейчас христианину Гаю. Посмотрите, что он здесь пишет. «Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Он отмечает преуспевание души Гая, но подчеркивает особо в приветствии, в пожелании Гаю именно здоровье и преуспевание во всем. На первый взгляд кажется, что это за пожелание такое? Зачем оно здесь в богодухновенном слове? И нам оно тоже адресовано, мы читаем это. Для чего? И знаете, мы увидим смысл этого пожелания чуть позже, в следующих стихах. А сейчас просто отметим важную деталь. Он желает здоровья и преуспевания во всем, в том числе и материальном, но не просто так желает. Есть одно слово. Посмотрите внимательно второй стих. «Возлюбленный, я что делаю? Я молюсь». И таким образом он подчеркивает, что Гай, я молюсь о тебе, о твоем здоровье, о преуспевании твоей жизни во всем и даже в материальном, но я молюсь об этом Богу, потому что от Бога исходит все доброе. Мы в полной зависимости от Него. Мы не контролируем эти материальные вещи. Они исходят от Бога. Они управляемы Богом здесь на земле. Поэтому все доброе исходит только от Него. К Нему наши взоры, к Нему наши молитвы. От Него вся наша зависимость. И это подчеркивает Гай здесь. Я молюсь. Этот человек по имени Гай, очевидно, был известен духовным успехом, потому что во втором стихе Иоанн так и подчеркивает, «Как преуспевает душа твоя, так же я и желаю тебе здоровья и преуспевания во всем. Твоя душа преуспевает, у тебя есть духовный успех». Мы не знаем, какое положение этот брат Гай имел в церкви, не знаем его истории, не знаем происхождения, ничего об этом не написано, послание очень короткое. Но всего на мгновение падает луч света вот на этого брата, Гай, и дает нам на этот момент совсем небольшую, но очень важную информацию. Гай находится в блестящем духовном состоянии, его душа преуспевает. Внутренняя его жизнь, это означает, находится в молитве, в общении с Богом через его слово. Гай общается с Богом. Он живет в зависимости от Бога. Он любит Христа Иисуса. Вот почему его душа преуспевает. И братья-миссионеры, которые возвращались с путешествий и рассказывали в церкви Ефеса о своем путешествии, они упоминали этого брата Гая, упоминали именно его доброту, его гостеприимство, его любовь к Богу, а не только к ближнему. Они говорили о его душе многократно, не один раз. То есть это не какой-то момент жизни Гая, это была его жизнь. Этот важный момент из жизни Гая дает нам такой вот вывод. Братья и сестры, послушайте. Наше общее благополучие, оно зависит полностью от благополучия души. Ваше благополучие не зависит от благополучия ваших финансов или вашего здоровья, или страны, или церкви, или чего-то еще. Ваше благополучие зависит от благополучия вашей души. В каких вы находитесь отношениях с Богом? От этого зависит вся ваша жизнь. Все остальное исходит из благополучия души. И поэтому задайте себе сейчас вопрос. Вот у нас декабрь, сегодня 21 декабря 2014 года. Мы прожили эти 12 месяцев этого года. Задайте себе вопрос. Как преуспевает душа твоя? Как за этот год она обогатилась духовно? В общении с Богом, в молитве, в чтении Божьего Слова. Как это преобразило твою душу на сегодняшний день? Возьмите ваши книги, вот честно ответьте себе на вопрос. За этот год вы прочитали, помимо Библии, еще разные другие, я надеюсь, христианские и хорошие книги. Так вот, что они вам открыли о Боге, о себе, о вас? Привели ли они вас к печали о себе, к покаянию и к радости в жизни с Богом? Читаете ли вы такие книги, которые ведут вас к такому вот покаянию? Или вы предпочитаете только легкие книги, художественные, романы, пожалуй, и христианские, но так, чтобы они вас не обличали, не были слишком тяжелыми? Преуспевает ли ваша душа от того, что вы читаете? Вот мой вопрос. Или молитва, возьмем к примеру. Мы много говорили в течение этого года о молитве. У нас были и молитвенные собрания. Так вот, преуспевает ли твоя душа в молитве? В отношениях с Богом через общение с Ним, личное общение. Посмотрите, 3-4 стихи. Иоанн пишет, «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и свидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. А для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Видите, какая сила ободрения. самого начала этого приветствия, вот письма к Гаю, он уже ободряет Гая. Он уже пишет ему положительные качества, которые он находит в своем друге, в своем брате во Христе. У каждого из нас есть как положительные, так и отрицательные качества характера, нашей жизни, привычек. И мы можем легко обнаруживать друг в друге и то, и другое, так ведь? Но что делает Иоанн, старец, апостол? Он поощряет положительное, что есть в этом брате через Христа, что Христос уже подарил. И он ободряет в этом, продолжай так и дальше. Это правильный путь. Он ободряет его. Это не просто ободрение ради лести или ради оценки, или вот так надо в письме сказать. Это ободрение наставления, это ободрение, я бы сказал, даже исправление, побуждение. Вот ты сейчас здесь находишься, Бог тебе подарил, ты преуспеваешь. Этого недостаточно. Продолжай и дальше расти в этом. Он как бы его подталкивает. Расти духовно и дальше. Пусть будет прогресс в твоей жизни. Пусть преображение продолжается, как оно и есть сейчас. Не останавливайся на достигнутом. Это ободрение, которым нуждаемся все мы с вами. Каждый из нас. Я в этом нуждаюсь, и ты в этом нуждаешься. И твой брат и сестра рядом с тобой сидящий в этом нуждается. Что делает Иоанн? Он ободряет, хвалит за положительные качества, чтобы Гай двигался вперед. И мы видим здесь радость праведника, радость этого старца. Несмотря на свой почтенный возраст, он пожилой, Иоанн в возрасте, Иоанн не стесняется, говорит о радости. Он не стесняется испытывать восторг. Он испытывает, я бы сказал, даже очень молодые чувства. Я обрадовался, и не просто обрадовался, как здесь написано, я весьма обрадовался, я очень обрадовался. И он не смущается об этом сказать. Чему обрадовался Иоанн? Братья приходили к Иоанну в Ефес, миссионеры свидетельствовали неоднократно о Гае. Но что именно? Две вещи подчеркивает Иоанн. Две вещи, всего две. Первое – верность. Посмотрите, как здесь мы читаем. Мы видим, я весьма обрадовался, когда пришли братья и свидетельствовали о твоей верности. В оригинале буквально твоей верности истине. Это не просто верность, это верность Божьему Слову, это верность Христу, верность правде. Он подлинный, Гай настоящий христианин. Он с истиной единый. Гай предан этой истине Евангелия. Ему важно знать эту истину, не просто знать и не просто ее говорить, а хранить эту верность истине, исполнить ее в жизни, на практике. Вот о чем говорит здесь Иоанн. А тебе свидетельствовали, братья, ты верный истине. Как это на практике, быть верным истине? Это состояние ведь сердца, которое дорожит истиной, которое дорожит Евангелием. Я не говорю о совершенстве Гая. Мы точно знаем, он не может быть совершенным. Мы все находимся в этой духовной битве, будучи рожденными свыше. Битва с грехом, битва с искушениями. Человек всегда будет верен тому, что дорожит, чем он дорожит. Ведь Иисус говорил, где сокровище ваше, там будет и что? Там будет и ваше сердце. Поэтому подумайте сейчас, чему вы верны. Какие идеи вы принимаете за истину и держитесь за эти идеи день за днем, день за днем? Чьи слова для вас руководство к действию? Вашего отца, мамы, бабушки, дедушки, журнала, телепередачи или слова подруг, коллег на работе, или, может быть, научные исследования, выводы которых из десятилетия в десятилетие меняются. Или слова Писания, слова Евангелия, слова Иисуса Христа, Господа нашего. Верность истине. Это первое, что подчеркивает Иоанн. Но он говорит и второе. Ты ходишь в истине. Я хочу подчеркнуть это слово «ходишь в истине», «хождение в истине». Христианство – это не ритуалы. Это не просто какие-то традиции или обряды. Это не институт общество, в которое нужно вступить и жить вот согласно этим правилам. Это вся жизнь. Христианство – это, как здесь написано, путь, хождение в истине. Это путь. Это отношения, живые отношения с Иисусом Христом. Давным-давно, в первом веке, Христово учение называлось словом «путь». Еще Павел, когда он был еще убийцей, гонителем христиан, называл их последователями пути. Путь. Иоанн подтверждает: Гай, ты ходишь в истине, ты идешь этим путем. А истина – это не просто содержание или интеллект, доктрина. Истина – это отношение. Отношение с Богом через Христа Иисуса. Христос учил, вспомните эти слова, Евангелие от Иоанна: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. Куда Я иду, вы знаете, и путь знаете». И Фома не понял, о чем идет речь, он уточняет: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто, заметьте, никто не приходит к Отцу, как только через Меня, как только через Христа». Вот почему христиане назывались последователями пути. Они строили отношения со Христом. Личные, близкие отношения – это вера в Иисуса, это доверие Иисусу, это следование Его Слову, послушание Его Слову, где происходит отвержение себя ежедневное, где происходит это согласие взять крест, следовать за Христом и только за Ним одним. Обратите внимание на исключительность Христа как единственного пути. Не может быть другого пути. Единственный путь к Богу через Христа Иисуса. К Богу ведет немного путей. Это ложь. К Богу ведет только один путь. И сам Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Более того, путь Богу – это не через 10 заповедей, не через золотое правило, как хочешь, чтобы с тобой поступали, так поступай с другими, не через постановление, не через даже членство в церкви, не через крещение, но через Иисуса Христа, через веру в Иисуса Христа. В мире говорят: не имеет значения, в кого верить, лишь бы вера была искренняя, тогда и будешь счастливым или просветленным, или там спасенным, не знаю. Они говорят, что все религии содержат в себе какое-то вот добро, какое-то духовное начало, духовную энергию. И в конце концов все религии ведут в одно место, в небеса. Это неправда. Это ложь. Только Слово Иисуса Христа достаточно нам, чтобы поверить Его Слову. «Я есть путь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Ни путь ислама, ни путь кришнаитства, ни путь восточных религий, никакой другой путь не приведет тебя к Богу, как только вера в то, что Иисус есть путь, истина и жизнь. И за это Гай готов был страдать, отдать жизнь, отдать все, что у него было, потому что он всем сердцем верил: «Иисус – мой Господь и Спаситель». Лучше уж я буду доверять словам Христа, чем окажусь по другую сторону и буду осужденным Богом за то, что я не поверил в Иисуса Христа. Господь Иисус и есть эта истина. Он не просто проповедовал истину, Он не просто учил истине, Он Сам есть воплощение истины. Поэтому отношение с Ним – это и есть путь хождения в истине. Брат Гай стоял твердо, даже когда рядом кто-то важный подавлял вот эту истину ложью. И мы увидим с вами, что прямо в его церкви, возможно, был этот Диотреф, который любил ложь. Если вы легко поддаетесь страху, сомнениям, слабо держитесь за Христа, в час испуга вы легко перебежите на сторону лжи. Вам покажется в тот момент вот так безопасней, вот так будет комфортней. И именно в тот момент вы проиграли. Гай твердо стоял на стороне истины, но для него это не было легко. Поверьте, для него это не было легко. Я могу предполагать, что он даже ночами мог не спать из-за того, что происходило там. Ведь Диотреф не давал ему покоя, он был для него неудобным человеком, который буквально преследовал Гая за его гостеприимство, а ведь в сердце этого была любовь к Иисусу Христу. Иоанн неприкрыто радуется этой верности Гая. Ты ходишь в истине, ты верный истине. Он хочет поддержать этого брата, ободрить его и добавляет дальше от всего сердца: «Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Братья и сестры мои, такой вот вывод и применение для нас здесь. Ободрение играет большую роль в христианской жизни и в нашей церкви. Большую роль. Не надо недооценивать ободрение. Ободрение – это не восхваление, это не лесть. Это не как по басне Крылова: кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Ободрение – это один из элементов созидания души. Ободрение – назидание. Ободрение – созидание души человека. Ободрение, которое побуждает человека думать о Христе, а не о себе. Не о своем достоинстве, а о своей зависимости от Бога. Вот о каком ободрении идет здесь речь. И нам нужно такое ободрение в церкви. Всем нам нужно. Иоанн делает это ради души Гая, потому что Гай нуждается в этом ободрении. Он находится под давлением. Поймите, ведь Гай находится под давлением, под напряжением сейчас в церкви. И тем не менее Гай ходит в истине, это замечательно. И мой вопрос ко всем нам: как вы держитесь истины? Верны ли вы истине? Верны ли вы истине, чего бы вам это ни стоило? Каким путем вы идете? Говорят ли о вас так люди, что этот человек ходит в истине? Он ходит за Христом, он привязан ко Христу. С 5 по 8 стихи мы читаем наставление. Давайте теперь взглянем повнимательнее в это наставление, в эти следующие стихи. Иоанн дает Гаю направление. Что теперь ему нужно делать, как поступать? И здесь для нас очень хорошее наставление. Читаем 5 стих и дальше. «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине». Израиля как страны цельной, монолитной уже не существует. Иудеи рассеяны по народам земли, и тем не менее они сохранили обычай, библейский обычай. Раввины посещали иудеев по местам, чтобы возвращать сознание людей, верить в Бога, доверять Ему, не забывать поклоняться только Ему одному. Евреи принимали странствующих раввинов и давали им кровь, пищу, обеспечивали всем необходимым и так становились соучастниками в истине, в просвещении народа. Плюс к этому гостиницы в те времена, особенно в Римской империи, это не были такие гостиницы, как у нас сегодня, они были совмещены с публичными домами. Поэтому любая гостиница – это, в общем-то, было место достаточно аморальное. И раввинам было непристойно просто останавливаться в таких местах, поэтому гостеприимство было очень важным в иудейской культуре. И когда возникла церковь, христиане, именно христиане, переняли этот обычай в христианскую культуру от иудеев, и проповедниками уже были не раввины, а миссионеры, евангелисты. И вот поэтому Иоанн пишет: «Ты как верный поступаешь». То есть ты последовал этой правильной библейской культуре, которая есть у иудеев. Ты как верный поступаешь. Что это значит? Это значит, Гай пустил в свой дом проповедников, евангелистов, миссионеров. Он позаботился о них. Он, возможно, не мог сам пойти и сам стать вот этим проповедником Евангелия, но он мог помочь идущим миссионерам. Он мог предоставить им свой дом. Он мог договориться о собраниях, где эти миссионеры могли бы проповедовать Евангелие и послушать, люди могли бы этих людей, и готов был отправить их дальше, снарядить их, снабдить всем необходимым, чтобы их путь был радостным и ободренным. Гай это мог, И Гай именно так и сделал. Греческие слова «ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев» звучат так. Гай, ты помогаешь путникам-христианам во всех случаях и всеми возможными путями. То есть ты делаешь все со своей стороны возможное, чтобы благословить этих братьев, служителей, странствующих миссионеров. Друзья, как многие из нас, людей, которые могут, но не делают. Принятие странников – это отличие христианской любви. Это один из признаков того, что вы любите Иисуса Христа. Вы окажете гостеприимство другим. Это красивое греческое слово «филоксения» – «страноприимство». Любовь к странникам. Одно дело принимать в свой дом друзей, товарищей давних, которых вы уже и любите, и ждете, вам приятно с ними провести время. Это еще не совсем гостеприимство филоксения. Нет. Вот подлинное гостеприимство, о котором говорит здесь старец Иоанн, это принять людей, которых вы или мало знаете, или вообще не знаете. Принять людей немощных, принять людей уставших, может быть, даже неудобных для вас. Может быть, даже с детьми, может быть, даже с ночного поезда. Каждый из нас оказывался хоть раз в жизни странником на чужбине, так ведь? Кто-то из вас когда-либо оказывался в таком положении. Всем нам это знакомо. Даже родители Иисуса Христа, Иосиф и Мария, жили себе, дожили в своем доме. Но вот однажды они оказались в ту ночь в Вифлееме и были странниками. И отчаянно нуждались в приюте. А приютить их было делом беспокойным. Видно, что Мария беременная, возможно, в эту ночь родит. Принять в свой дом таких гостей, что ночь будет неспокойной, не тихой, дело не очень удобное. Это шум. Иисус Христос говорит в Евангелии от Матфея, 25 глава, «Скажет царь тем, которые по правую сторону его». «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо, послушайте, был голоден я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Посмотрите, был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». На пороге могут стоять вполне обычные люди. Люди себе как люди нуждаются в гостеприимстве, в ночлеге. А на самом деле, по словам Иисуса Христа, мы принимаем самого Христа, когда принимаем братьев и сестер в свой дом. Как многие из нас, принимающие гостей в свой дом здесь, в Москве, странников уже убедились, что благословение – приходят из самых неожиданных мест. Мы не всегда это планируем, но когда это происходит, нас это очень вдохновляет и радует. Как говорит одна наша сестра из церкви, совсем недавно мы получили по рассылке это письмо, я зачитаю. «Если вы думаете, что гости доставят неудобства, то я вам скажу, это дело привычки. Чем чаще вы открываете свои дома для верующих братьев и сестер, тем проще и интереснее это делать с каждым разом. Возьмем, к примеру, нашу небольшую семью. Первое время мы задумывались, принимать или не принимать. Бог благословил, мы решились и вступили в ряды тех, кто готов служить своим жильем. И вот что произошло. У нас останавливались разные люди из разных городов. Кому-то мы служили, а кто-то служил нам. Бог всегда давал благоприятную атмосферу, продуктивное общение и дружбу. Теперь у нас куча друзей-христиан в разных городах. Самара, Саратов, Пермь, Нижний Новгород, Волгоград, Белгород, Тольятти, Ярославль, даже Иркутск. И это еще я не все вспомнила. Мы переписываемся и поддерживаем друг друга молитвенно, передаем подарки. Божья церковь – это большая семья. Мы все это знаем. Давайте активно с ней знакомиться, чтобы продолжить дружбу на небесах. Тем более, это точно угодно Христу. Нашей церкви всего 5 лет. Но у нас столько замечательных семей. Столько братьев, столько сестер, опыта в разных сферах работы и служения, благовестия. Этим мы можем поделиться с людьми, для которых мы открываем двери нашего дома. А теперь подумайте, когда последний раз вы принимали гостей в свой дом? Умеете ли вы принимать гостей так, чтобы это было просто, а не сложно для вас? Я помню, как в Перми нас приглашали в гости одна семья, и всегда это было что-то, ну, фантастическое. Всегда была баня, чисто выметенная, просто вылизанная, очень красиво. Всегда был накрытый стол, который в середине обычно где-то на несколько сантиметров прогибался от еды. И потом уставшая хозяйка, которая встречала нас и старалась улыбаться, но я понимал, что это очень тяжело для них сейчас. Они старались всем-всем-всем послужить так, чтобы было очень хорошо тем, которых они принимают. Друзья мои, вам не нужно таким образом служить гостям, чтобы это было очень сложно для вас, чтобы потом несколько месяцев вы отходили от этого гостеприимства и потом вспоминали: «О, наконец-то уехали, теперь я могу вздохнуть свободно». Не о таком гостеприимстве говорит нам Писание. Не усложняйте этот процесс. Как вы относитесь к тому, кто, может быть, просится даже к вам в гости, нуждается в гостеприимстве? Желаете ли вы принимать тех гостей, которые для вас могут оказаться и неудобными, или несвоевременными? У вас нет настроения сейчас? Подумайте об этом, потому что речь идет о Божьей заповеди. Речь идет о том, что угодно Христу должны принимать. Так говорит это послание. 6, 7, 8 стихи мы читаем: «Они засвидетельствовали перед церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины». Эти три стиха слушались бы легко, если бы не одно обстоятельство. Одна деталь, которая делает эти три стиха очень ценными. Противник. Был человек, который как заноза преследовал Гая и преследовал именно за гостеприимство. Человек тот всю церковь заставлял подчиняться собственным взглядам. Он не любил гостей, он не любил учителей Евангелия, он не любил апостола Иоанна. Это был Диатреф, его имя так. Это было серьезное напряжение, серьезное противостояние. Гай принимал на себя особую нагрузку. Он оказался одним из немногих смельчаков, который слушался более Христа, нежели этого Диатрефа. Эти-то странники рассказали о любви Гая своей церкви и Иоанну и говорили о том, что он добрый брат, он принимал нас. Что значит вот в этих стихах, 6 стих: «Отпустить их, как должно ради Бога». Мы читаем это наставление. Иоанн буквально учит Гая: отпусти их ради Бога. Такое ощущение, как будто он их держит, держит. Я вас не отпускаю, вы так дороги мне. Почему он так пишет? Отпусти их ради Бога. Что это значит? Более того, он добавляет здесь: ради Бога, достойно Бога. Эти самые люди будут однажды опять проходить через город, где живет Гай, где находится эта церковь. Отпустить как должно, значит снова дать все необходимое, чтобы добраться до следующего пункта назначения, куда шли эти миссионеры. Дать воды, дать еды, если нужно денег. А вот теперь важно вспомнить пожелание, которое было сказано в самом начале письма. Какое было пожелание? «Я молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Почему он молится так о Гае? Чтобы Гай был способен в следующий раз принять миссионеров. Чтобы он не написал в церковную рассылку: «Извини, я засморкался, заболел, поэтому не могу принять». Чтобы мог послужить. чтобы мог оказать гостеприимство, как должно ради Бога. Вот почему нам важно молиться не только о духовном благосостоянии всех нас, но и о нашей способности, даже материальной, и о нашем здоровье, чтобы послужить, как должно ради Бога. Ты хорошо поступишь, если сделаешь это. Вот почему Иоанн так молится о Гае. И здесь два момента я хочу подчеркнуть. Посмотрите, мы читаем в 6 стихе: «Они ради имени Христа пошли». Это первый момент. Второе: «Не взяв ничего от язычников». Это две важные мысли. Давайте подумаем об этом. Они ради имени Христа пошли. Не ради туризма, не ради собственного развлечения, посмотреть на новые места, полюбопытствовать, а как живут другие люди, что там за границей. Нет, они пошли не за своей славой. Иоанн рекомендует этих миссионеров, проповедников и говорит: мы их точно знаем, мы их проверили, у них чистые побуждения, они любят Христа и ради Христа пошли. И второй момент. Они не взяли ничего от язычников. Они уже были в миссионерском путешествии, когда вернулись, рассказывали о том, что делал Бог через их служение, как много людей уверовало во Христа. И в том числе они говорили, что не взяли ничего от язычников. Что это значит? Где находится Иоанн? Ефес. В те времена в Греции был такой обычай у мирских людей выступать перед публикой. Тогда не было никаких ток-шоу, телевидения, интернета, поэтому развлечения были вот такие, философские. Прийти в амфитеатр и послушать нового философа, его риторику, его ораторство, его красноречие. И это было развлечением, за которое люди были даже готовы платить, давать гонорар. Молодец, хорошо выступил. И чем лучше выступил философ, тем больше денег он получит. Такая была культура. Павел апостол тоже посещал города и тоже выступал перед людьми, только содержание его речи было проповедь Евангелия об Иисусе Христе. И он пишет грекам в Коринф, 2 Коринфянам 11 глава: «Согрешил ли я тем, что унижал себя, чтобы возвысить вас? Потому что безвозмездно, то есть бесплатно, проповедовал вам Евангелие Божие». Другими словами, Павел пишет: неужели я плох тем, что я не брал деньги с вас, когда проповедовал вам Евангелие? Кстати, были такие псевдомиссионеры, которые брали деньги за проповедь Евангелия, думая продвинуть этим Евангелие в ряды общества. И это ложное, ложный путь. Также в послании фессалоникийцам Павел пишет: «Вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие». Бесплатно. Мы не брали за это денег. Зачем благовестники поступали именно так, не взяв ничего от язычников? Потому что они знали, сбор пожертвований не может быть с людей, которые еще не уверовали в Иисуса Христа. Они должны сначала уверовать во Христа, они должны стать церковью, и потом это будет часть их поклонения Богу, финансовая щедрость, материальная щедрость и любая другая щедрость. Это результат поклонения Богу, а не путь для того, чтобы стать христианином. Поэтому ничего они не брали от язычников. И последний, 8 стих, посмотрите, мы поговорим о поспешниках здесь. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины. Споспешник – это значит соучастник, стать соучастниками в истине. Соучастник – это тот, который усиливает действие истины. В церкви есть разные функции для благовестия. Кто-то стоит за столом благовестия, объясняет людям, что вот вы можете взять эту книгу или другую. Кто-то эти Евангелия привез сюда на машине. Кто-то эти Евангелия Библии печатает. Кто-то служит своим душепопечением, помогая людям в их проблемах и указывает им на Христа. Кто-то открывает двери своего дома. Кто-то кормит. Кто-то дает деньги. Каждый из нас, брат и сестра во Христе, может стать споспешником или соучастником в истине. чтобы достигать людей Евангелием. Например, когда мы с вами, дорогая церковь, принимаем гостей из других городов России или из-за границы, чтобы они поучаствовали, к примеру, в нашем собрании, послушали проповедь истины или побывали на конференции, которую мы же организовываем, чтобы люди послушали проповедь истины, мы с вами становимся соучастниками в истине, потому что истина доносится до людей, и люди услышали эту истину. Каждый из нас может стать соучастником в истине. Гостеприимство – один из этих путей. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Так написано послание римлянам. Мы читаем послание Петра. Будьте странолюбивы друг к другу без ропота. Люди, которые приезжают к нам, чтобы слышать проповедь Евангелия, проповедь истины, они потом ведь уедут в свои же города, в разные регионы России и дальше, до края земли. Они будут делиться тем, что услышали. И дай Господь, чтобы делились Евангелием и указывали людям на Христа. Станьте соучастником в истине, с поспешником в истине, принимая людей в свой дом, чтобы у них была эта возможность услышать истину и передать ее другим. Иоанн апостол пишет Гаю, а просит сделать то, что, по идее, должна делать вся церковь, так ведь? Ведь это не дело просто Гая, это же не дело одного брата из всех братьев-сестер церкви, это дело всей общины. Почему же Иоанн не напишет вот всей церкви? Почему бы ему не обратиться ко всей церкви? Ведь это логично и правильно, чтобы люди узнали о проблеме, ободрились и стали еще больше, более ревностно принимать странников. Но мы читаем дальше, почему он церкви не пишет, а пишет личное послание Гаю. Посмотрите 9 стих. Что там написано? «Я писал церкви, но...» И вот здесь мы читаем предупреждение, мы читаем переживание, мы читаем боль старца Иоанна. Обычно в каждом послании есть какая-то сердцевина, о которой переживает автор. Вот это и есть то переживание, которое открывает Иоанн сейчас. О чем же он переживает? «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диатрёф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет их из церкви. Возлюбленный, не подражай злу». Диатрёф – это до мозга гостей, до мозга костей диктатор. Он, конечно, очевидно, является влиятельным в церкви. Ну, недаром о нем идет речь, раз он даже дисциплинировать может людей и выгонять кого-то из церкви. Скорее всего, он был, может быть, даже пресвитером этой общины. Но вот на чем он настаивал в церкви, так это на том, чтобы разорвать связь с церковью в Ефесе, разорвать связь с апостолом Иоанном и со всеми проповедниками Евангелия. Он делает злое, и, как пишет Иоанн, он не видел Бога. Страшное слово. Что же с ним делать, с этим Диатрефом? Иоанн предлагает свое решение. Он пишет: «Я приду и напомню всей церкви о злых делах его». Недаром Иоанн в молодости назывался сыном грома, да? Он честно расскажет церкви, что же происходит. Он откроет им правду, он будет проповедовать истину. А происходят ужасные вещи. Четыре момента, которые из текста очевидны. Во-первых, он поносит злыми словами. Поношение злыми словами. Пустые обвинения, клевета, злоречие, обман, чтобы заблокировать проповедь истины, чтобы заблокировать людей от Иоанна, от церкви в Ефесе, он произносит эти злые слова в адрес Иоанна. Второе – это негостеприимство. Братья и сестры мои, здесь написано, что это злое дело – негостеприимство. Он не принимает ни братьев, ни миссионеров, ни самого апостола Иоанна не принимает и не уважает. Третье – принуждение ко греху. Он не только сам этого не делает, но он других принуждает ко греху. Он запрещает верующим, которые хотели бы принять в свой дом миссионеров или оказать гостеприимство. И вот через это он попадает под жестокую категорию богопротивных людей. Когда человек хочет сделать то, что говорит Господь, и другие люди ему мешают, вы становитесь помехой не просто для этого человека, вы становитесь помехой для Божьего дела. Четвертое – злоупотребление властью. Он изгоняет из церкви людей, которые не покоряются его указаниям, его приказам. Он явно имел власть в церкви, так ведь? И его любовь к первенству, к такому вот превозношению, она была вредна ему и вредна всей церкви. Диотреф, возможно, был заражен ересью. Почему он так не взлюбил Иоанна? Ведь Иоанн написал уже и первое, и второе послание. И эти послания много говорят о Христе. Очевидно, что Диотреф читал эти послания, он знал учение Иоанна о Христе, и все же он был против. Он был против, и ложь его была в том, чтобы не принимать Христа как Бога или человека. Это учение гностицизма, что спасение достигается какими-то знаниями сверхъестественными. Христа недостаточно. Диотреф боролся с истиной. Это очевидно из текста. Он боролся с истиной Евангелия. Его двери были закрыты для гостей. Его двери были закрыты для верующих. И поэтому Иоанн просит Гая, 11 стих, посмотрите. «Возлюбленный, ты злу не подражай. Не копируй зло. Не подражай, не копируй, не старайся взять для себя в пример это зло». Другими словами, Иоанн здесь говорит простую мысль. «Смотри в оба, будь осторожен». Опасность очень близка. Будь аккуратен. Ты находишься в нездоровой обстановке, в нездоровой среде. Иоанн переживает, как наставник, как служитель, он переживает, чтобы Гай не сдался, чтобы Гай не сломился внутри, не согласился с ложью. Не подражай злу, подражай добру. Будь осторожен, сохрани себя в истине. Истина в том, что братья и сестры, послушайте внимательно, в том, что Диотреф сидит в каждом из нас. Читая об этом третьем брате из этого послания, вы можете подумать, о, какой плохой человек, и злыми словами поносит, и принуждает к греху, и гостеприимства не оказывает, я уж точно не такой, я лучше. Друзья мои, в каждом из нас сидит Диотреф. Каждый из нас в своей греховной природе склонен к первенству, к собственной значимости, к тому, чтобы вас заметили, вас уважали, с вами считались, с вашим мнением. И кто не входит в ваш круг доверия, того прогнать бы подальше и не держать с ним никаких отношений. Мы склонны к этому в своей природе. Самое страшное в Диотрефе, знаете что? Это даже не борьба с верующими. Это борьба с Ним, с Богом, самим Христом Иисусом. Потому что кто не принимает брата или сестру, Христа не принимает. И гостеприимство-то, оно не исходит просто из глубины души. Я такой добрый человек, я сейчас окажу гостеприимство. Я вам скажу, Гай не родился гостеприимным. Он не родился в этот мир вот таким добрым, таким вот чутким, заботливым. Нет. И Гай, и Димитрий, о котором мы дальше читаем, и все мы с вами, мы родились в этот мир с греховной природой, которая бунтует против Бога, которая не смиряется перед Божьей властью, требует своего. И в самой сути греха, в природе греха находится любовь к кому? Да уж точно не к ближнему, и уж точно не к Богу. В природе греха любовь к себе. Поэтому, братья мои и сестры, читая о Диотрефе, не пытайтесь найти его в этих рядах. Посмотрите в свое сердце. Мы все нуждаемся в проповеди Евангелия. И нам звучит это предупреждение. Не подражай злу. Не подражай. Побеждай это зло именно добром, которое находится во Христе, в самом Спасителе нашем. И только вера во Христа, только отречение от себя и подчинение именно Божьей воле преображает нашу жизнь. Как это преобразило жизнь Гая, как это преобразило жизнь Димитрия. Братья и сестры, молитесь, чтобы Христова благодать преображала и вас, и чтобы из Диотрефов мы с вами превращались вот в такого гостеприимного или верного истине Димитрия и Гая. В этом большое ободрение для нас, что жизнь человека, верующего во Христа, преображается. Она не статична. Она преображается. И ты не один на этом пути. Посмотрите 12 стих, и мы будем уже сейчас молиться. 12 стих. Здесь мы читаем свидетельство о Димитрии. «Димитрий засвидетельствовано всеми и самой истиной. Свидетельствуем также и мы. И вы знаете, что свидетельство наше – истина». Все. О Димитрии здесь не сказано больше ничего. Так мало. Первый раз, когда я читал это послание, я вообще не понимал, а зачем? Зачем о нем здесь написано вот так? Что это значит? В любом добром деле нужна мудрость. Нужна мудрость, прозорливость, осторожность. Также и в гостеприимстве, братья и сестры, нельзя бездумно открывать двери перед всеми людьми. Просто потому, что ты такой вот добрый, у тебя шикарное доброе сердце. Помните, братья мои и сестры, люди коварны, они могут быть нечестивы, они могут быть даже опасны. Прочитайте второе послание Иоанна. Если третье Иоанна – это увещание гостеприимства, то второе послание Иоанна – это увещание о том, чтобы ни в коем случае не оказывать гостеприимство ложным учителям и ложным миссионерам. Почему так? Потому что это может повлиять на твою семью, на твою церковь. Тебе нужно твердо стоять на истине и проповедовать человеку о том, что он заблуждается. Не думай, что ты добрее Бога. На самом деле, Димитрия здесь написано так мало, потому что это просто рекомендательное письмо. Короткая фраза, которая говорит о том, что «Гай, тебе несет письмо сейчас Димитрий, прими его. Он в истине. Это человек, которому можно доверять. Я рекомендую тебе его». Такие рекомендательные письма – практика в нашем братстве. Обычно, когда путешествуют братья и сестры, переезжают в другие города, они несут с собой такие рекомендательные письма. И это практика библейская. Вспомните, апостол Павел как-то пишет послание римлянам, мы с вами недавно изучали, последняя 16 глава, рекомендация на диаконису Фива, диакониса церкви Кенхрейской. Он рекомендует ее в Рим. Тот же Павел пишет Колоссянам, и он рекомендует Марка, племянника Варнава, чтобы его приняли там, в церкви, в городе Колос. И сейчас Гаю он пишет о Димитрии. Скорее всего, Димитрий был тем самым служителем-миссионером, который пошел вперед перед всей группой, которая пойдет далее за ним, группа миссионеров, чтобы Димитрий принес это письмо, ободрил Гая, чтобы Гай принял Димитрия и приготовил все для гостей, которые придут совсем скоро. Иоанн рекомендует Димитрия как достойного христианина. Подумайте сейчас о себе. Если бы старец Иоанн был членом Русской библейской церкви и написал бы письмо в другой город, что бы он написал о вас? Какое рекомендательное письмо написал бы он о тебе? У вас, наверное, в жизни есть такие знакомые братья и сестры христиане, одно имя которых доставляет вам радость, потому что вы знаете, этот человек точно любит Бога. Это Божие дитя. Он любит Божие Слово. Он является ободрением для всех нас. Я желаю вам, братья и сестры, стать вот таким инструментом в Божьих руках, чтобы Божья благодать и Его истина и одно только упоминание вашего имени уже придавало ободрение другим людям. Посмотрите, кто эти Божьи люди, Гай и Димитрий, как они связаны с поместной общиной, с церковью. Они не оторваны от церкви. Да, здесь звучат имена, это их персоны, это их жизни. Но они не оторваны от церкви, они не автономны от общины. Они связаны с церковью. Их знают люди в церкви. Их даже рекомендуют люди в церкви. О них говорят, их видят как людей общины, церковной семьи. Это важный для нас пример и вдохновение, чтобы нам быть связанным со своей общиной. Ты не сам по себе. Ты часть поместной общины, часть церковной семьи. Насколько твоя жизнь связана с духовной жизнью церкви? И еще один момент. Не потакайте своим гостеприимством лукавым людям и обманщикам. а такие будут пытаться проникнуть в ваши дома. Конечно, в каждом гостеприимстве есть риск, безусловно. Сколько я лишился, чего я потерял, когда я принимал людей в свой дом, разных людей. Мы не всегда всех можем проверить или как-то там узнать. Но тем не менее, это послание показывает нам пример. Спрашивайте рекомендацию у других братьев, сестер, о тех, кого вы принимаете в свой дом. Советуйтесь со служителями. Просто поинтересуйтесь, откуда этот человек, кто он, что вы скажете о нем. Любопытно прочитать в одном из книг христианской, вот наставительной книги начала II века, «Дидахе. Учение 12 апостолов». Там есть в 12 главе такая маленькая вставочка. «Как принимать христиан?» Я прочитаю вам, это интересно. Это исторический документ, как я вам уже сказал, II века. «Если же кто говорит в духе «дай мне денег» или чего-то еще, вы не должны слушать его. Но если он говорит, что вы дали для других нуждающихся, никто да не осудит его. Пусть же всякий, кто приходит во имя Господне, будет принят, но затем вы должны проверить и узнать его, ибо вы должны уметь отличать правое от левого. Если приходящий странник, посодействуйте ему, насколько можете, но он не должен оставаться у вас более 2 или 3 дней, если есть нужда. Но если он желает поселиться у вас, будучи ремесленником, то пусть работает и ест. А если у него нет ремесла, то, по вашему разумению, позаботьтесь о том, чтобы он, как христианин, не жил у вас без дела. Если же он не захочет делать так, то он христопродавец. Держитесь от таких подальше». Братья мои и сестры, я читаю этот текст, и я вижу, что нам нужна мудрость, но нам нужна и Божия Христова доброта. Мы будем молиться о том, чтобы Христос отразился и в нашей жизни, и в нашем гостеприимстве, и в нашей жертвенности. И чтобы это было не когда нам удобно, не когда у нас будет огромное здоровье или еще одна свободная комната, мы расширим свои пределы жизни обитания, или когда будут стабильные времена в нашей стране. Вот чтобы мы не жили с таким вот, знаете, предвкушением. Когда-то будет хорошо, но не сейчас. Сейчас я не готов. Нет, но чтобы прямо сегодня мы уже думали о том, как исполнить эту Божию заповедь. Принимайте таковых. Посвятили себя Богу, посвятили себя церкви и служили всем своим имением, всем, что Бог дал нам. Пусть вас вдохновляют эти примеры Гая и Димитрия. И несколько выводов я дам перед молитвой. Первое. Первые церкви тоже были несовершенными. Вы читаете это послание ранней церкви, и вы видите, что там были проблемы. Поэтому, когда вы встречаете несовершенство в русской библейской церкви, не думайте, что вы уникальны в своем наблюдении. Но это должно нас подтолкнуть размышлять о самом важном. Христос преображает жизни и характеры и судьбы людей. Молитесь об этом. Вторая мысль о несовершенстве, она более личная. Ведь посмотрите, как незрелость, гордость Диотрефа влияла на всех других людей, и даже за пределами церкви. Вы несете ответственность за то, чтобы вам быть духовно зрелым человеком, чтобы ваша душа преуспевала. Почему? Потому что ваша незрелость повлияет на незрелость всей общины. Пусть это побуждает меня к переменам, меня к преображению во Христе, чтобы Божья работа была очевидна в моей жизни. И третье. Участие в служении тех, кто распространяет истину, кто проповедует истину, делает нас поспешниками, соучастниками в этой истине. Не все из нас могут быть миссионерами или проповедниками. Не все из нас могут стать такими евангелистами, чтобы путешествовать и проповедовать на площадях о Христе. Но все из нас могут стать соучастниками в этой истине, помогать тем, кто несет эту истину, поддержать их, укрепить их. Давайте мы помолимся сейчас, я приглашаю нас к молитве, чтобы наша связь со Христом побуждала нас к такому вот жертвенному христианству, практической любви, гостеприимству и заботе о людях.